Глава третья. Растворимый убик сохраняет аромат только что сваренного натурального кофе. Угостите им своего мужа, и он воскликнет. «О, Салли, никогда не думал, что ты так божественно готовишь кофе. Безвреден, если употреблять согласно инструкции». Джо Чип, все еще в дурацкой, клоунского покроя пижаме, неуверенно присел на краешек кухонного стола и закурил. Бросив 10 центов в прорезь недавно взятой на прокат журнальной машины, он несколько раз крутанул наборный диск. Похмелье не отпускало, и Джо пропустил межпланетные новости. На мгновение задержался на новостях страны и остановился на сплетнях.
«Да, сэр»,
— с готовностью откликнулась машина.
«Сплетни. Угадайте, с чем пришлось столкнуться известному далеко за пределами Земли отшельнику-финансисту Стентону Мику».
Аппарат заурчал, из прорези полезла лента с распечаткой в 4 цвета с остроумно набранным заголовком. Через мгновение рулончик с новостями покатился по столу из тикового дерева и шлепнулся на пол. Превозмогая головную боль, Джо Чип нагнулся и развернул сообщение. МИК снимает 2 триллиона со счетов в Уорлдбанке, осушает пресс из Лондона, что замышляет известный во всей Солнечной системе финансист Стентон МИК. Внимание деловых кругов приковано к этому решительному, хотя и чудаковатому промышленному магнату, предлагавшему в свое время бесплатно построить флот, с помощью которого Израиль сумел бы колонизировать и превратить в цветущие сады марсианские пустыни. Согласно просочившейся из Уайтхолла информации, МИК запросил и, вероятно, получит беспрецедентный кредит в размере...
«Это не сплетни», — проворчал Джо. «Это обсуждение финансовых операций. Сегодня я хочу почитать, чья жена-наркоманка забралась в постель к очередной телезнаменитости. Он, как всегда, не выспался. Во всяком случае, с медицинской точки зрения, это был не сон».
От снотворного пришлось воздержаться. Недельный запас транквилизаторов в автономной квартирной аптечке иссяк. А до следующего вторника он не имел права обращаться в аптеку. 2 дня. Еще 2 долгих дня.
«Тогда наберите дешевые сплетни», — проурчала журнальная машина.
Из щели тут же полез следующий ролик. Джо полюбовался великолепной карикатурой на Лолу Херцбург-Райт и, предвкушая текст, плотоядно улыбнулся неприличному изображению ее правого уха. Вчера вечером, на собравшей весь цвет Нью-Йорка вечеринке, какой-то проходимец попытался присесть к Лоле Херцбург-Райт. Получив сокрушительный удар в челюсть, несчастный перевернул столик шведского короля Эгона Гратта, который явился в сопровождении некой мисс с неправдоподобно большим... В дверь позвонили. Джо Чип вздрогнул, схватил со стола тлеющую сигарету и поплелся к переговорному устройству, удобно расположенному на рычаге замка.
«Кто?»
Еще не было 8. В такое время мог припереться только робот за квартплатой, либо какой-нибудь кредитор. Энергичный мужской голос произнес из динамика.
«Джо, я знаю, что сейчас рано, но я только что приехал. Это Джей Джей Эшвуд. Со мной новый объект. В Топеке нашел. Джо, я чуть не обалдел. Хочу, чтобы ты тоже взглянул, прежде чем я выложу находку Ранситеру. Он, кстати, в Швейцарии».
«У меня здесь нет оборудования», — буркнул Чип.
«Я съезжу в лабораторию и привезу все, что нужно.
Приборы в моей машине. Я не успел их вчера выгрузить».
Истина заключалась в том, что к вечеру Джо уже не держался на ногах и просто не смог открыть багажник своего автомобиля.
«Слушай, а до 9 это не подождет?
От маниакальной энергии Джей Джей Эшвуда его тошнило даже в полдень, а в 7:40 утра Эшвуд был просто невыносим.
«Чип, дружище, экземпляр классный, настоящее чудо. У тебя все приборы зашкалят. А представь себе, какой будет толчок для фирмы. Ты знаешь, как нам этого сейчас не хватает. Кроме того...»
«Это анти-кто?» — перебил Джо Чип.
«Телепат?»
Слушай.
Джей Джей Эшвуд понизил голос.
Я и сам толком не знаю. Дело секретное, понимаешь? Я не могу стоять здесь под дверью и орать во все горло. Я и так уже принимаю мысли какого-то типа с первого этажа, он...
Ну ладно. Вздохнул Джо Чип. Джей Джей Эшвуда, раз уж он завелся, прервать все равно нельзя. Быстрее будет выслушать его до конца. Дай мне 5 минут одеться и найти кофе. Джо смутно припоминал, что накануне вечером он вроде использовал зеленый продуктовый талон. Значит, купил чай, кофе, сигареты или какие-либо импортные деликатесы.
Она тебе понравится. Кроме того, как всегда бывает, оказалось, что эта дочь...
Она?
— встревоженно переспросил Джо Чип.
Мне сейчас не до гостей. У меня трудности с деньгами. Здесь уже 2 недели не было роботов-уборщиков. Я спрошу, волнует ее это или нет. Слушай, это волнует меня, понял? Я проверю ее в лаборатории в рабочее время.
Джо,
я прочел ее мысли. Ей абсолютно все равно. Сколько лет твоей находке?
Может быть, подумал Джо, это еще ребенок. Зачастую мощные инерциалы получались из детей, развивших свои способности при защите от психического насилия родителей.
«Сколько тебе лет, дорогая?»
Джей Джей Эшвуд повернулся к стоявшей рядом девушке.
19, — сообщил он Джо Чипу.
«Теперь понятно». Джо даже стало интересно. Настырность и бесцеремонность Джей Джей Эшвуда часто приводили к знакомствам с привлекательными женщинами. Не исключено, что это тот самый случай.
«Дайте мне 15 минут. Если пожертвовать завтраком и кофе, то с уборкой можно, пожалуй, успеть. Во всяком случае, надо попробовать».
Джо отключил переговорное устройство и полез в кухонный шкаф посмотреть, есть ли там ручная или механическая щетка, а может, гелиевый или сетевой пылесос. Ни того, ни другого не оказалось. Очевидно, отдел снабжения домового агентства никогда ничего подобного и не присылал. «Теперь уже черта с два разберешься, заказывал я это или нет», — подумал Джо. «А ведь прожил он здесь уже 4 года». Подойдя к видеофону, Джо набрал 214, номер обслуживающего агентства.
«Послушайте», — сказал он, когда устройство откликнулось. «Я как раз собираюсь перечислить часть своих сбережений на покрытие задолженности вашим роботам-уборщикам. И я бы хотел, чтобы они немедленно прибыли и прошлись по квартире. Как только они закончат, я оплачу весь счет».
«Сэр, надо оплатить счет, прежде чем они начнут».
Джо уже разыскал бумажник и вытащил из него весь запас карточек волшебного кредита. Ни одной не аннулированной. Именно так складывались его денежные дела на протяжении всей жизни.
«Я переведу свой просроченный платеж на карту треугольного кредита», — заявил он безликому оппоненту. «Таким образом, по вашим счетам все будет в порядке. Дальнейшая уплата долга уже не ваша забота».
«Вы забыли о штрафе и процентах».
«Я переведу их на счет».
«Мистер Чип, консультационное агентство Феррис и Брокман выпустила в отношении вас специальный релиз. Мы получили его только вчера и очень хорошо его помним. С июля степень вашей кредитоспособности упала на целую единицу. Наш отдел, как, впрочем, и все службы дома, предупрежден о прекращении кредитов и услуг таким неслыханным нарушителем, как вы, сэр. Теперь все вопросы будут решаться исключительно на основе предварительной оплаты. По-видимому, такое условие сохранится до конца вашей жизни. Кроме того, Джо повесил трубку.
Никакой надежды заманить или загнать угрозой в захламленную квартиру роботов-уборщиков не оставалось. Джо побрел в спальню. Переодеться он мог самостоятельно. Надев спортивный халат, туфли с блестящими загнутыми вверх носами и фетровую шапочку с помпоном, Джо с надеждой приступил к поискам кофе. На кухне им и не пахло. Он прошел в ванную и возле двери обнаружил вчерашнюю накидку с капюшоном, а рядом с ней пластиковый мешок с полуфунтовой банкой натурального кенийского кофе. Настоящее лакомство, купить которое, учитывая его финансовое положение, он мог только в невменяемом состоянии. Обшарив все карманы, Джо нашел 10 центов и зарядил кофейник. Вдыхая ставший в последнее время непривычным аромат кофе, Джо взглянул на часы и увидел, что 15 минут уже прошли. Он решительно направился к входной двери, повернул ручку и дернул запор. Дверь не открылась, а из динамика прозвучало: «Опустите 5 центов, пожалуйста».
Джо в очередной раз вывернул карманы. Монет не осталось. «Я заплачу завтра», — сказал он двери и снова нажал на ручку.
Дверь не поддалась.
«Я вообще тебе плачу из вежливости. Я вовсе не обязан этого делать».
«Неверно», —
отозвалась дверь.
«Посмотрите в подписанный вами при покупке квартиры контракт».
Контракт Джо нашел в ящике стола. С момента его подписания ему не раз приходилось обращаться к этому документу. Конечно, за открывание и закрывание двери полагалась обязательная плата.
«Как видите, я права», — сказала дверь.
Прозвучало это вызывающе. Джо вытащил из кухонного ящика нож из нержавейки и принялся откручивать болты запорного механизма.
«Я подам на вас в суд», — заявила дверь, когда вывалился первый шуруп.
«Никогда не судился с дверью», — пробормотал Джо. «Думаю, что сумею это пережить».
С улицы донесся стук.
«Эй, Джо, малыш, это я, Джей Джей Эшвуд. Я привел ее. Открывай».
«Опусти 5 центов», — крикнул Джо.
«С моей стороны что-то заклинило».
Звякнула монета, дверь распахнулась. На пороге стоял сияющий Джей Джей Эшвуд, лукаво улыбаясь. Он подтолкнул вперед свою спутницу. Некоторое время девушка молча разглядывала Джо. На вид ей было не больше 17, стройная, с медного цвета кожей и огромными темными глазами.
«Боже!» — подумал Джо. «Она же прекрасна!»
Одежда незнакомки состояла из рабочей блузки, джинсов, из эрзац-брезента и тяжелых ботинок, вымазанных, как ему показалось, настоящей грязью. Блестящие волосы были зачесаны назад, собраны в узел и перехвачены красной лентой. Закатанные рукава оставляли открытыми загорелые сильные руки. На ремне из искусственной кожи висел нож, полевой телефон и походная сумка с запасом еды и питья. На смуглом запястье Джо заметил татуировку «Caveat emptor».
«Интересно», — подумал он. «Что бы это значило?»
«Это Пат»,
— провозгласил Джей Джей Эшвуд с показной фамильярностью, обнимая девушку за талию. «Фамилия роли не играет». Джей Джей, как всегда, был в махеровом пончо, абрикосового цвета, фетровой шляпе, лыжных носках и тапочках из коврового материала. Фигурой он больше всего напоминал огромный кирпич. Радостно улыбаясь, Эшвуд шагнул навстречу Джо Чипу, каждая клеточка его тела излучала самодовольство.
«Как же! Он нашел что-то важное, и теперь своего не упустит. Выжмет из находки все, что можно».
«Пат, перед тобой наш лучший и опытнейший специалист по электротестам».
«Это вы электрический или ваши тесты?» — равнодушно поинтересовалась девушка.
«Как придется», — пробурчал Джо.
Он чувствовал вокруг себя миазмы неприбранной квартиры, ауру хлама и неустроенности. Пат, как ему показалось, уже все заметила.
«Присаживайтесь».
Джо сделал неуклюжий жест.
«Выпьем по чашечке натурального кофе».
«Какая роскошь».
Пэт расположилась за кухонным столиком, непроизвольно уложив скопившиеся за день газеты в аккуратную стопку.
«Вы можете себе позволить настоящий кофе?»
«Джо заколачивает бешеные бабки»,
— откликнулся Джей Джей Эшвуд, вытаскивая сигарету из лежащей на столе пачки.
«Фирма без него как без рук».
«Положи на место», — не выдержал Джо Чип. «Курить больше нечего, а последний зеленый талон я истратил вчера на кофе».
«Я заплатил за дверь», —
напомнил Джей Джей и пододвинул пачку девушке.
«Джо любит порисоваться. Не обращай внимания. Возьми, к примеру, его квартиру. Он ведь специально ее не убирает, хочет подчеркнуть, что он — творческая личность». Все гении, мол, живут в бардаке. Где твои приборы, Джо? Не будем терять время.
Вы несколько странно оделись.
— сказал Джо, глядя на Пат.
«Я ремонтирую подземные видеофонные коммуникации кибуца Топеки», — пояснила девушка. «В нашем кибуце только женщинам разрешено заниматься физическим трудом». Темные глаза Пат гордо сверкнули.
«Надпись на вашей руке», — спросил Джо. «Это на иврите?»
«На латинском».
Пат, не скрывая удивления, огляделась.
«Никогда не видела такой запущенной квартиры. У вас что, нет любовницы?»
«У специалистов по электротестам нет времени на подобную чушь», — нетерпеливо сказал Джей Джей Эшвуд. «Послушай, Чип, родители этой девочки работают на Рэя Холлиса. Если они узнают, что она побывала у нас, ее подвергнут фронтальной лоботомии». «Родители знают, что у вас антиталант?»
«Нет»,
— Пэт покачала головой.
«Я и сама не знала, пока ваш сотрудник не подсел ко мне в кафетерии кибуца. Он говорит, вы можете это объективно доказать при помощи приборов».
«Какова будет ваша реакция?» — спросил Джо. «Если тесты покажут, что так оно и есть».
Подумав, Пат сказала.
«Видите ли, мне это вообще кажется негативным, что ли. Я ведь ничего не умею. Не двигаю предметы, не превращаю камни в хлеб. Не беременею без оплодотворения и не исцеляю болящих. Я не читаю мысли и не могу заглянуть в будущее. То есть не обладаю даже самыми распространенными способностями. Я просто свожу на нет дарования других людей. Ущербность какая-то».
Пат развела руками.
«Для сохранения человеческой расы, — сказал Джо, — это необходимо в не меньшей степени, чем пси-таланты, особенно для нас, нормалов. Антипси-талант — ничто иное, как естественное восстановление экологического равновесия. Когда одно насекомое научилось летать, другое, чтобы не летать самому, научилось плести паутину. Моллюски обзавелись твердым панцирем, а птицы наловчились поднимать их высоко над землей и бросать на камни. В некотором смысле вы живете за счет пси-одаренных, так же, как они живут за счет нормалов. Это автоматически делает вас союзником нормалов. Хищник и добыча. Круг замкнулся. Полное равновесие».
«Меня могут посчитать предателем», — сказала Пат.
«Вас это тревожит?»
«Меня тревожит, что люди начнут испытывать ко мне враждебность. Я понимаю, что рано или поздно она все равно возникнет. Нельзя нравиться сразу всем. Сделай хорошо одному, и ты тут же наживешь врага в лице другого».
«В чем заключается ваш антиталант?»
«Это трудно объяснить».
«Я уже говорил», — вмешался Джей Джей Эшвуд. «Она уникальна. Я о подобном даже не подозревал». «Какую пси-способность вы можете нейтрализовать?» — спросил Джо.
«Как мне объяснил ваш поисковик?»
Пат посмотрела на сияющего улыбкой Джей Джей Эшвуда.
«Я нейтрализую прогностов. Я 6 лет почувствовала, что делаю что-то странное. Родителям я никогда не говорила. Боялась».
«Они прогносты?»
«Да».
«В таком случае им бы действительно это не понравилось. Но как могло получиться, что они ничего не заметили? Или вы ни разу не повлияли на их способность?»
«Я...»
Пэт растерянно пожала плечами.
«Я думаю, что я влияла на их способность, но они этого не замечали».
«Позвольте мне объяснить», — сказал Джо, — «как действует антипрогност. По крайней мере, в известных нам случаях. Прогност видит несколько вариантов будущего. Они разложены перед ним, как соты в улье. При этом один из вариантов имеет более яркую окраску. Его-то прогност и выбирает. Антипрогност делает все варианты одинаковыми, лишая прогноста способности выбирать. Тот, кстати, всегда чувствует присутствие своего врага, ибо немедленно рвутся все связи с будущим. В случае с телепатом подобное вмешательство — она изменяет прошлое, — сказал Джей Джей Эшвуд.
Джо изумленно замолчал.
«Прошлое!»
— повторил Джей Джей, наслаждаясь произведенным эффектом. Он многозначительно оглядел все углы в кухне Джо Чипа.
«Оказавшись под ее воздействием, прогноз по-прежнему видит будущее. Один, как ты сказал, ярче других окрашенный вариант. Он его выбирает и оказывается прав. Но почему он его выбирает? А потому что эта девочка, Джей-Джей кивнул в сторону Пат, держит будущее под контролем. И этот ярче других окрашенный вариант окрашен ярче других, потому что она заглянула в прошлое и изменила его. Изменив прошлое, она изменила и настоящее, которое включает в себя и прогноз-то. Он попадает под ее влияние, не осознавая того. Ему кажется, что его талант работает, в то время как от него уже ничего не зависит. Это одно из ее преимуществ перед другими антипрогностами. Второе, и гораздо более важное, заключается в том, что она может изменить ход событий после того, как прогноз сделал выбор. Ты знаешь, нам всегда не давала покоя эта проблема. Если не удается вмешаться с самого начала, мы бессильны. По сути, мы и не пытаемся сорвать работу прогноста в том смысле, как мы поступаем с другими пси, так? Разве не это самое слабое звено в нашей службе?
Джей-Джей выжидающе уставился на Джо Чипа.
«Любопытно», — произнес наконец Джо.
«Черт побери! Ты сказал «любопытно»?»
Джей-Джей Эшвуд чуть не подпрыгнул.
«Да это уникальнейший антипси-талант из всех доселе известных!»
Очень тихо Пат проговорила.
«Я не совершаю путешествий в прошлое».
Она подняла глаза и посмотрела на Джо Чипа извиняющимся и одновременно вызывающим взглядом.
«Мне удается кое-что сделать, но мистер Эшвуд все невероятно преувеличил».
«Я читаю твои мысли»,
— с оттенком раздражения проговорил Джей Джей Эшвуд.
«И знаю, что ты умеешь изменять прошлое. Ты уже проделывал это».
«Да, я могу его изменить. Однако не совершаю путешествий во времени, как вы пытаетесь представить».
«Как вы изменяете прошлое?»
— спросил Джо Чип.
«Я о нем думаю. Об одном конкретном моменте, каком-нибудь случае, например, когда кто-то что-то сказал или сделал, или о происшествии, которое мне очень хотелось бы избежать. Впервые я сделала это еще ребенком.
Ей было тогда 7.
Вмешался Джей Джей Эшвуд.
Она жила с родителями в Детройте и разбила античную статую из керамики, зеницу ока ее отца.
«Разве отец этого не предвидел?»
— поинтересовался Джо Чип.
«Он же прогност».
«Предвидел», —
сказала Пат.
«И наказал меня за неделю до того, как я ее разбила. При этом он объяснил мне, что это все равно неизбежно. Вы знаете талант прогностов. Предсказать они могут, а изменить — нет. Потом, когда статуя разбилась, то есть я ее разбила, я очень горевала и все время вспоминала ту неделю до события, когда меня оставили без сладкого и укладывали спать в 5 вечера. Я все повторяла. Христос, или как там обращаются к Богу маленькие дети? Христос, неужели нет способа избежать всех этих ужасных событий? Правительские способности отца не произвели на меня особого впечатления, поскольку повлиять на ситуацию он не мог, я до сих пор не в силах избавиться от какого-то презрения к нему. Я целый месяц промучилась, пытаясь представить проклятую статую снова целой. Мысленно все время возвращалась к тому периоду, когда она еще не разбилась. Представляла, как она выглядит. Это было ужасно. И вдруг однажды утром, а ночью я опять видела ее во сне, статуя оказалась на месте, как раньше.
Пат говорила резким, взволнованным голосом, напряженно наклонившись к Джо Чипу.
Родители ничего не заметили. Им показалось совершенно нормальным, что статуя стоит на месте, цела-целёхонька, словно никогда и не разбивалась. Единственным человеком, кто помнил, как все обстояло на самом деле, была я.
Пат улыбнулась, вздохнула и взяла из пачки еще одну сигарету.
«Сейчас я принесу из машины оборудование для теста», — сказал Джо, направляясь к двери.
«5 центов, пожалуйста», —
произнес динамик, едва он взялся за ручку.
«Заплати за дверь»,
— крикнул Джо Эшвуду. Притащив из машины оборудование, Джо предложил поисковику фирмы очистить помещение.
«Что?»
— опешил Джей Джей Эшвуд.
«Ты, видно, забыл, кто ее нашел? Я 10 дней потратил на вычисление ее поля, я...»
«Ты прекрасно знаешь, что твое поле исказит все результаты. Способности и антиспособности воздействуют друг на друга. Если бы этого не происходило, мы бы занимались совсем другим делом. И не забудь оставить пару монет. А то ни она, ни я отсюда не выберемся».
«У меня есть мелочь», — сказала Пат. «В кошельке».
«Ты, кстати, можешь измерить ее мощность по потерям внутри моего поля. Я 100 раз наблюдал, как ты так делал».
«Здесь другое», — хмуро заметил Джо.
«У меня кончились все монеты», — заявил Джей-Джей. «Я не могу выйти».
Пат посмотрела на Джо, затем на Джей-Джей и сказала:
«Возьмите мою».
Она швырнула Джей-Джей монету, он поймал ее с явным недоумением. Мало-помалу недоумение сменилось на его лице угрюмостью.
«Круто вы меня кидаете», —
проговорил он, опуская монету в монетоприемник.
«Вы оба»,
— донеслось уже снаружи.
«Это, между прочим, лихое дело, когда...»
Дверь захлопнулась, и окончание фразы никто не услышал. Наступила тишина. Наконец подсказала:
«Кроме энтузиазма, ему нечем похвастаться».
«Да нет, он нормальный парень».
Джо испытывал привычное чувство — вину. Впрочем, не очень сильную. Во всяком случае, Джей-Джей сделал свое дело. «Теперь
ваша очередь»,
— сказала Пат.
«Могу я снять ботинки?»
«Конечно»,
— ответил Джо, подходя к своим приборам. Он проверил кассеты, источники питания, ход стрелок.
«Душ у вас есть? Работает?»
— спросила Пат, аккуратно убрав с дороги свои ботинки.
«25 центов», — пробурчал Джо. «Это стоит 25 центов».
Взглянув на Пат, он увидел, что девушка начала расстегивать блузку.
«А у меня их нет».
«В кибуце все бесплатно»,
— сказала Пат.
«Бесплатно», — фыркнул Джо. «Это экономически неосуществимо. На такой основе все развалится через месяц».
Пат невозмутимо продолжал расстегивать блузку.
«Нам платят зарплату. Кроме того, мы берем кредиты под будущие заказы. Эти деньги идут на содержание кибуца. На практике вот уже несколько лет, как кибуц Топеки является прибыльным предприятием, то есть мы все вместе отдаем больше, чем получаем».
Сняв блузку, она бросила ее на спинку стула. Под блузкой ничего не было. Джо уставился на высокие, твердые и круглые груди.
«Вы уверены, что правильно все делаете?» — спросил Джо. «Я имею в виду раздевание».
«Вы просто не помните»,
— ответила Пат.
«Чего не помню?»
«Как я не разделась».
«В другом варианте. Вам тогда не понравилось, и я все изменила. Так что вот». Она грациозно вытянулась.
«А что я сделал?»
— осторожно поинтересовался Джо.
«Когда вы не разделись, отказался вас тестировать?»
«Вы что-то проворчали насчет того, что мистер Эшвуд сильно преувеличил мой антиталант».
«Я так не работаю», — покачал головой Джо.
«Взгляните».
Наклонившись, Пат пошарила в карманах своей рубашки, при этом груди ее заколыхались. Выпрямившись, она протянула Джо сложенный пополам лист бумаги.
«Это из другого варианта, который я ликвидировала».
Джо прочел собственный, уместившийся в одну строку вывод. «Продуцируемое антипси-поле незначительно и по всем параметрам не соответствует предъявляемым требованиям. Для работы с ныне действующими прогностами непригодно». Рядом стоял перечеркнутый кружок. Символ, значение которого знали только он и Глен Ранситер. Поисковики условных значков не знали, так что Эшвуд ничего ей рассказать не мог. Джо молча вернул листок, и Пат положила его в карман блузки.
«Вы по-прежнему собираетесь меня тестировать?» — спросила она. «После того, что видели?»
«Существуют установленные процедуры», —
пробормотал Джо, отвернувшись.
«Шесть позиций, по которым...»
«Вы мелкий, погрязший в долгах никчемный бюрократ, не способный самостоятельно выпустить человека из своей квартиры».
Пат говорила спокойно, но ее слова громом звучали в ушах Джо. Он вздрогнул, напрягся и густо покраснел.
«Да, сейчас мне приходится туго. Однако мое финансовое положение поправится со дня на день. Я всегда могу получить суду, в том числе и от фирмы».
Он неловко поднялся, взял чашки, блюдца, налил кофе.
«Сахар? Сливки?»
«Сливки».
Пат стояла посреди кухни, босая и без блузки. Джо взялся за ручку холодильника, и тот объявил. 10 центов, пожалуйста. 5 за открывание дверцы, 5 за сливки».
«Там же не сливки», — не выдержал Джо. «Там обыкновенное молоко».
Он несколько раз отчаянно дернул за ручку.
«Последний раз прошу, открывайся. Я вечером рассчитаюсь».
«Держите».
Подпустила по столу монетку.
«На месте вашей любовницы я бы не приходила сюда без денег»,
— заметила она, наблюдая, как Джо возится с холодильником.
«Вы в самом деле на мели, да? Я это поняла, когда мистер Эшвуд...»
«У меня далеко не всегда так», —
хрипло перебил ее Джо.
«Хотите, я вам помогу?»
Сунув руки в карманы джинсов, девушка равнодушно смотрела на Джо.
«Вы уже поняли, это в моих силах. Садитесь и пишите. О тестах забудьте. Вы все равно не сможете измерить мое поле. Оно действует в прошлом, а вы проводите измерения в настоящем. Согласны?»
«Покажите мне оценочный лист. Тот в кармане вашей рубашки. Я хочу еще раз взглянуть на него, прежде чем решу что-либо».
Пат снова вытащила сложенный пополам желтый лист и положила его на стол. Джо перечитал справку.
«Мой почерк», — подумал он. «Да, все правда».
Он вернул лист Пат, вытащил из рабочей папки точно такой же желтый бланк, написал ее имя, затем фантастически невероятные цифровые результаты проверки и, наконец, свои выводы. Новые выводы. Обладает исключительными способностями. Антипсиполе уникально по своим проявлениям. Способна нейтрализовать сколь угодно большую группу прогностов. После точки он поставил условный знак, на этот раз 2 подчеркнутых крестика. Пат замерла за его спиной. Джо чувствовал на шее ее дыхание.
Что означают подчеркнутые крестики?
Принять на любых условиях.
Благодарю вас.
Девушка вытащила из кошелька пачку кредиток и протянула одну Джо.
Сумма была приличной.
Это на текущие расходы. Я не могла дать ее вам раньше, чем вы сделали официальное заключение. Иначе бы вы до конца жизни пытались что-нибудь исправить и сошли бы в могилу со знанием того, что вас подкупили. В конце концов, вы бы даже решили, что у меня вообще нет антиталанта.
Пат расстегнула молнию и принялась стаскивать джинсы. Джо Чип разглядывал написанное, не замечая девушки. Подчеркнутые кресты означали отнюдь не то, что он сказал. Символ читался. «Осторожно, представляет угрозу для фирмы. Чрезвычайно опасно». Джо подписал бумагу и сложил ее вдвое. Пат тут же убрала ее в кошелек.
«Когда я смогу завести вещи?»
— спросила она, направляясь в ванну.
«Полагаю, я имею на это право. Считайте, я им заплатила за месяц вперед.
«В любое время».
«Пожалуйста, 50 центов»,
— донеслось из ванной. «Оплата за воду». Пат прошлепала на кухню за кошельком.